Я всегда старался обратить внимание Николая II на навязчивость наших родных. На правах его двоюродного дяди и старшего я иногда говорил с государем о государственных делах, но я ничего не приукрашивал. Я ссылался на историю, экономику, русские и иностранные прецеденты. Но это был глаз вопиющего в пустыне. Мои призывы не достигали цели. Я был Сандро, товарищем его детских игр, мужем его любимой сестры Ксении. Он знал, как меня парировать, переходя на шутливый тон нашей молодости. Он подметил, что я тогда делаюсь в моем кресле как-то меньше ростом. Меня он не боялся. Как часто, когда я спорил о полной реорганизации флота, которым управлял дядя Алексей, согласно традициям XVIII века, я видел, как государь в отчаянии пожимал плечами и говорил монотонно: «Я знаю, что это ему не понравится. Говорю тебе, Сандро, что он этого не потерпит. В таком случае, Никки, ты заставишь его это потерпеть. Это твой долг пред Россией. Но что я могу с ним сделать? Ты ведь царь, Никки. Ты можешь поступить так, как это необходимо для защиты наших национальных интересов». «Все это так, но я знаю дядю Алексея. Он будет вне себя. Я уверен, что все во дворце услышат его крик».
«В этом я не сомневаюсь. Но тем лучше. Тогда у тебя будет прекрасный повод уволить его немедленно в отставку и отказать ему в дальнейших аудиенциях».
«Как я могу уволить дядю Алешу, любимого брата моего отца? Знаешь что, Сандро, я думаю, что с моими дядями у меня все обойдется. Но за время твоего пребывания в Америке ты сам стал большим либералом». В этих спорах проходили месяцы и годы. Я пригрозил, что выйду в отставку, если моими советами будут пренебрегать. В ответ на это государь только улыбался. Он был уверен, что я-то никогда не решусь причинить ему такого огорчения. Когда я в конце концов все-таки ушел, дядя Алексей выразил свое удовлетворение тем, что целую неделю в кабинете государя его голоса не было слышно. 14 мая 1905 года флот наш был разбит под Цусимой японцами, но это не имело влияния на Николая II. Слава его царствования еще не приобрела определенных очертаний. Он проходил через стадии всей своей жизни и верными шагами шел в том направлении, которое было указано ему многочисленными комплексами. Он потерял во все веру. Хорошие и дурные вести имели на него одинаковое действие. Он оставался безразличным. Единственной целью его жизни было здоровье его сына. Французы нашли бы, что Николай II представлял собой тип человека, который страдал от его добродетелей, ибо государь обладал всеми качествами, которые были ценны для простого гражданина, но которые являлись роковыми для монарха. Если бы Николай II родился в среде простых смертных, он прожил бы жизнь, полную гармонии, поощряемой начальством и уважаемой окружающими. Он благоговел пред памятью отца, был идеальным семьянином, верил в незыблемость данной им присяги и предлагал все усилия, чтобы остаться честным, обходительным и доступным со всеми до последних дней своего царствования. Не его вина была в том, что рок превращал его хорошие качества в смертоносные орудия разрушения. Он никогда не мог понять, что правитель страны должен подавить в себе чисто человеческие чувства.